Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, понедельник, август, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два градуса в Москве, пробки 2 балла. У меня день рождения, пишет ассистентный администратор. А Дурову желает мозгов побольше. Тушки полетели радостно, пишет Мышел. Помните старый анекдот про Вовочку, про выводы? Если не пить и не курить, в яйцах заведутся черви. Вот и Дуров сделал вывод, что он неприкасаемый, пишет Айбелив. Доброе утро, радиостанция. Недавно один наш кореш Паша Д. по собственной глупости попал в сложную жизненную ситуацию. Передавайте ему привет и поставьте песню «Владимирский Централ», пишет СГ. Как же хорошо в России. Доброе утро, пишет Василий. Доброе утро, пишет Игорь. Недоброе утро, лягушатники зашли в чат, пишет Антон. Ну и так далее. Вчера почитал мнение в ТГ и понял, что все сошлись на мнении, что Паша все сдаст, пишет Андрей Володяев. Погодите, погодите. Там 96 часов дано на то, чтобы либо предъявить Паше конкретные предъявы, как говорится, французы должны, либо отпустить его. Ну, у меня есть такое ощущение, что вряд ли они его отпустят, но посмотрим, но вдруг у них не получится. Вдруг Павел за 96 часов успеет все сдать, и не нужно будет для этого 20 лет. Вот. В телеге вас очень плохо слышно, это только у меня, пишет Гомер. Гомер, ну, извините меня, французская когда-то что-то нормально работало вообще? Вы говорите, в телеге плохо слышно. Когда-то что-то французское нормально вообще работало в этой жизни? Что французы умеют делать? Ну, перестаньте, пожалуйста. Конечно, плохо слышно теперь. Что хотят от Дурова? Контроль Телеграм, пишет Мельникова Елизавета. Конечно. Ну, это информационный ресурс с миллиардом пользователей. Конечно, от него именно этого хотят. Более того, я более чем убежден в том, что, конечно же, это не французы, а американцы через французов. Павел в одном из своих интервью глупо заявлял, что он не ездит в страны, которые участвуют, так скажем, в больших всяких разных играх, и называл там Россию, Китай и США. И, наверное, думал, что Франция здесь ни при чем, что это вот такая вот смешная страна ни о чемная, где можно делать паспорт Поль Дюров. Ну, реально он сделал себе паспорт по приколу Поль Дюров. Такая вот шуточка. И вот можно туда кататься, там, там, ужинать или завтракать. Ну, теперь и обедать, и все остальное. Полный пансион теперь у Павла, безусловно. А это была ошибка. Забавно то, что, ну, как бы сказать, не самые умные люди даже понимают, что Франция, она не самостоятельна, и ждать от нее какой-то самостоятельности – это верх наивности. А вот гений наш, оказывается, не понимал. Ну, это же очень странно, согласитесь, это прямо странно. Я вчера по этому поводу очень маленький постик написал, потому что видел, как люди заваливают всех, там, разные каналы, да, постами, там, какая-то невероятная аналитика в 500 тысяч слов, миллионы просто каких-то там интервью с какими-то людьми, ну, понятно. Я думаю, ладно, не буду сильно мучить людей, пару шуток и коротко, несколькими тезисами, просто вот то, как я это вижу. А вижу я это следующим образом. Паша Дуров идиот. Вот он идиот. Вот понимаете, в этом вопросе он прямо балбес, прям идиот, прям, ну, без мозгов, абсолютно. Хотя в других темах он гений, все такое, и все понятно. Значит, гений в одной теме может быть идиотом в другой. Тоже, в общем-то, известная вещь. А, по поводу свободы слова, ля-ля-ля-ля-ля, тополя, Запад борется за свободу слова, все вранье от первого слова до последнего, мы это знаем, тысячи раз говорили, Павел Дуров это не верил, он думал, его преследует ФСБ, ФБР, там, да, а вот французы его не преследуют. Ошибка, фатальная ошибка. Французы подчиняются американцам. А, еще что там? Вот эти все граждане мира. Я обращаюсь сейчас к гражданам мира. Граждане мира. Вы окажетесь в очень тяжелой ситуации, когда вдруг внезапно за вас решит вступиться та страна, которую вы, ну так сказать, покинули. Вот, и, смеясь, не продлевали ее загранпаспорт, мол, кому этот загранпаспорт нужен. А этой стране, которая единственная за вас захочет вообще вписаться, как таковая, скажут, нет-нет, вы зря сюда вообще зашли, это наш гражданин. Это наш гражданин, у него, смотрите, французский паспорт, он француз, типа как Познер, он француз. А мы с французами как бы решаем все с глазу на глаз. Нам вы не нужны, русские. Какой Дуров? Он же Поль Дюров. Вот мы сейчас этого Поль Дюров в бараний рог свернем. И что вы нам сделаете? А ничего вы нам не сделаете. Это вообще наш гражданин. Это наши с ним дела. До свидания. Пока-пока. Решил поиграть в Навального своего рода. Герой нашего времени, пишет Евгений. Ну, как сказать? Даже хуже, если честно. Вот. Навальный, безусловно, проект западный, и в этом смысле ему деваться было некуда, ему надо было поехать, да, тут поднимать народное восстание, тут вот, рушить Россию изнутри, все в таком духе, вот, куда деваться, работа такая. А вот у Дурова работа не такая, и задачи такой не было, и вчера в одном из сообщений я прочитал очень хорошую мысль. Автор написал, что все как в лучших традициях русской классики с говорящими фамилиями, потому что владелец Телеграммы, создатель Телеграм, сам оплатил свою поездку на собственный арест. Ну, Дуров вдруг оказался дураком, что странно, да? Вы все думаете, что у него такая фамилия, а он просто Дуров, пишет «Дело техники». Ой, так смешно смотреть посты наших либералов и иноагентов, которые не протестуют и поддерживают его задержание. Какое там свобода слова? Даже свобода слова должна быть подконтрольной, пишет Василий. Да, по поводу иноагентов разнообразных, которые, когда Россия пыталась взять контроль на Телеграм, белые самолетики бросали, там вот это все ходили, свободу Павлу Дурову, ба-ба-ба-ба-ба, в таком духе. Сейчас они все сказали, Павел, конечно, молодец, вот прям натурально, они так и говорят, Павел, конечно, молодец, что не отдал ключи шифрования ФСБ, но он очень плохо сделал, когда не отдал ключи шифрования ФБР, ну, ФБР, будем говорить так, в народе, натурально, прям вот в лоб лепят, в том числе, кстати, пресс-секретарь Навального Ведута такая есть. Прямо в лобешник, прям, бабах, типа, да, ФСБ-то не надо чего отдавать, вот ФБР надо было, это его ошибка, надо было отдавать, они хорошие ребята. То есть, оказывается, есть хорошая и плохая репрессивная машина, представляете, какие гениальные у нас перебежчики, они просто семи пядей во лбу, эти персонажи, ну, просто очень большие молодцы, с чем мы их и поздравляем, в кавычках, и то тоже было в кавычках, что они молодцы. Вот, продажные, мелкие, вонючие подонки. Беспринципные сволочи, агенты ФБР, более про них ничего сказать нельзя, ну, может быть, еще ЦРУ, вот. Это тоже интересный момент, очень интересный момент. Прекрасно наблюдать за тем, как французская пресса, самая свободная в мире, сейчас рассказывает о том, что Павел Дуров курировал террористов, это великолепно тоже. Это очень оказалось, что это невероятно опасный мессенджер, в котором, не представляете, оказывается, всякие радикальные силы готовят всякие разные теракты. Вот не может быть. Не поверите, кто об этом сказал первым. Это были мы, но только тогда все рассказали нам о свободе слова, покрутили пальцем у виска и сказали, вы сумасшедшие русские, ха-ха-ха, какие террористы, да-да, везде вы видите террористов. Просто вы боитесь свободы слова! Вот что-то такое, в таком стиле было. Ну вот, а французы, видите, борются с терроризмом, они не боятся свободы слова, все в порядке, оказывается. А, ну понятно. Кстати, история с Дуровым очень похожа на историю с еще одним идиотом. Это Павленский, который здесь поджигал двери ФСБ, потом убежал во Францию, а там, в общем-то, попал в психушку. Потому что французы очень любили этого художника-акциониста, и первое, и второе в кавычках, потому что это просто кретин. Когда он был в России, вот они его сильно любили. Как он только появился во Франции, его тут же упекли в психушку, потому что вы что, с ума сошли, этого придурка на улице терпеть? Вы с ума сошли? Нет, конечно, все, в психушку, пошел вон. Вот. Весь Павленский на этом закончился. Здесь же он был борцом за свободу слова, зашивающим себе рот, приколачивающим тестикулы там, или что там, мошонки своей Красной площади, поджигающие двери ФСБ. Вот эти все, кровавый режим, та-та-та-та-та-та. А, вот. Самое забавное, что пока не успели методичку спустить всяким либералам, вроде команды Навального, в их рядах разброты шатания не могут позицию сформулировать, пишет Василий. Сформулируют. В итоге они все равно скажут, что да-да, Дуров действительно, знаете, страшный террорист, наркоторговец и педофил. Вот все они это скажут. Потому что Павленский стал поджигать Банк Франции, пишет Елена. Естественно, потому что поджигать что-то в России, это значит, ты свободный художник, и вот это волеизъявление, и вот что-то типа подобное ну, происходит. Вот. А не давать ключи шифрования в России, это классно, да. Слабовики не могут забрать у Павла Дурова ключи, ничтожество, получающее миллиарды из бюджета, ничего не способны заблокировать. Ну что, колоеды, которые это говорили, как вам теперь? Французы, смотрите, просто взяли и Пашку в тюрьму упекли, смотрите. Самый примитивный вариант. Ну, был еще вариант его прям застрелить там во Франции. Прям надо было его там застрелить или прирезать и сказать, ой, его кто-то ограбил. Будут мурыжить, как Ассанжа, пишет Дело Техники. Есть предположение, ни у кого не видел, только у себя видел, что начнут сейчас выторговывать за него Сноудена, потому что равновесных фигур, если вдруг они захотят что-то выторговывать с нас, я себе представить даже и не могу. Вот натурально, они взяли конкретно человека. Нам надо Маска забирать как-то, нам надо как-то Маска забирать и потом меняться, потому что других вариантов я не вижу. Ну вот худо-бедно еще Сноудена они могут у нас выторговывать, американцы, например. Естественно, французам вообще по барабану, они колония. Ну вот, здесь интересно американцам. Не дадим ему ни Сноудена, и Пашку дождемся. Вот. Зачем стрелять? В Лебурже богатая история авиакатастроф, пишет Василий. Так мы переживаем за Павла или не переживаем? Какая общая повестка в России, пишет Василий. Василий, общая повестка в России. Free Павел Дуров. Освободите Павла Дурова. Очень переживаем, наш гений. Что касается меня, я за Павла не переживаю. Откровенно вам говорю. Считаю историю вокруг него абсолютно несправедливой, грязной, подлой, гнусной со всех сторон. Но при этом считаю, что Павел Дуров балбес. И он сам своими действиями себя подвел под монастырь, так сказать. Понимаете? Вот он сам себе купил билет в тюрягу и в нее отправился. Потому что вот ему казалось, видимо, что вот оно так в жизни, а оно было не так, как ему казалось. А мы говорили, но стал ли бы нас слушать Павел Дуров? Нет, не стал. А почему у нас Павел Дуров не стал слушать? Все очень просто. Потому что мы дураки, а он гений. Вот. Ну как может гений слушать там каких-нибудь вот этих вот российских там журналистов, политологов там, вот этих всех военкоров там? Ха-ха, что их слушать, они это? Ничего не понимают в этой жизни. Он, когда либертарианец. Вот он либертарианец, он качок, он криптокоуч. А, нет, не он криптокоуч, рядом с ним была криптокоуч. Теперь это так называется. Да, не подарили, а намайнила. На всякий случай. И вот он с криптокоучем везде будет летать, кататься на баге, стрелять из ружья. И все такое в таком духе. И будет во Франции ужинать. Вот, и вообще он гражданин мира. По-хорошему, Павел Дуров, прям по-хорошему, должен был в определенный момент осознать, что он под ударом находится. И единственный, кто из-за него, вообще в этом мире единственные, это русские. Это русские, это мы. И Россия. Несмотря на его сложные отношения с властью, которые были, он бы мог эти отношения, как мне кажется, наладить. И ему безопаснее всего, безусловно, было бы именно в России. Но вот нет, не получилось. Получилось, что Павел талантливый человек, создал прекрасный продукт, которым мы все пользуемся и радуемся тому, что можно пользоваться этим продуктом. Но он не гражданин своей страны, понимаете? Вот он не патриот. Он слишком был тонким, эстетствующим, глобальным, чтобы быть патриотом какой-то одной страны. Он был человеком мира. Поэтому в любой части мира его могут посадить. Например, во Франции. Ведь он еще и гражданин Франции. Вот такие дела. Сейчас бы по-хорошему, если бы Пашка был наш, как объявить войну французам, сказать «Что?» и все, и шарахнуть туда. Ну, что Пашку только не задел. А так получается, все. Мы говорим «А он наш!» Нам говорят «Не-не-не, он не ваш, смотрите, у него такой паспорт, сякой паспорт, пятый и десятый паспорт». И да, так ведь оно и есть. Павел Дуров вознесся немножечко над нами, над всеми, понимаете? Ну, есть такая... Есть причины вознестись. Я с вами абсолютно согласен. Я согласен с вами. Вот. Если бы я имел такие причины вознестись, вы бы меня вообще не узнали. Вообще бы меня не узнали бы. Вот. Я бы в автомобиль бы садился бы, вот человек бы подбегал вот так вот, вставал на четвереньки, и я на его спину сначала наступал бы, а потом бы в автомобиль садился. Вы бы меня не узнали. Вот. И вот и Павел Дуров, понимаете, не прошел, как они называются, медные трубы. Гордыня обуяла его. Гордыня, пишет 506-й. Ага. Я же вам говорил, не работают все эти граждане мира. Все это чушь собачья. Никаких граждан мира не существует. Ты либо здесь, либо там. Ну, как мне кажется, Павлу правильнее было бы быть здесь с нами. К сожалению. Я не могу шутить по этому поводу, но в душе я не злорадствую. Мне, как русского человека, Павла очень жаль. Вот реально жаль. Но при этом я хочу сказать, что он, как русский человек, вел себя погано. Ну вот, погано он себя вел. Изображая, что он вроде как сам по себе. Ну, очень жаль, очень жаль. И теперь вообще непонятно, что делать. Писать вот эти вот дебильные хэштеги «Free Павел Дуров». Ну, давайте напишем. Ну, давайте напишем. Давайте напишем пару постов о том, какие французы сволочи. Да мы же знаем это. Ну и что теперь делать? Непонятно, что делать. Все, он понимал, просто так сдать ключи не хотел, имидж портить, а вот под давлением это отмазка хорошая, пишет Александр. А, ну, то есть, поехал в тюрьму, я понял. Может быть, Александр, ничего не исключаю в этой жизни. Но что-то мне подсказывает, что это слишком сложная схема, которую вы нарисовали. Доигрался на скрипке. Всех с двойным и более гражданством считаю предателями и дегенератами. Выпотрошат его, а потом найдут с веревкой на шее, пишет код Z. Еще скажут, что русские убили. Код, я вот добавляю от себя. Если Павел белый и пушистый, это одно. А если он волк в овечьей шкуре, есть информация, с помощью которой он сможет взять за мошонку некоторых политических деятелей. Вангу, если в течение месяца от него не отстанут, то начнутся сливы, пишет Риборез. Вот. Так он, как и Навальный, Кац, Варламов, не русский, пишет Игорь. Жаль его детей, теперь из-за судимости отца на приличную работу не возьмут бедолаг, пишет Дробик Сергеевич. Вчера была очень смешная шутка. Взяли голос Пригожина и наложили на фотографию, там просто ну, фотографию много-много детей и подпись. Дети Дурова обратились к французским властям. И дальше, ну, как бы сама аудиодорожка. Нас 25 тысяч, и мы идем задать вопросы. Там или что-то такое. Ключи у брата. Пашка, обертка, французы дураки, пишет Незнайка. Протектор в телеге что говорит, пишет 506-й. Это смешно, это смешно. 506-й шутит на тему того, кому принадлежал ЮКОС и на кого работал Ходорковский. Имея в виду Ротшильдов. О чем, кстати, сам Ходорковский с дрожащей головой поведал в определенный момент. Ну и, кстати, еще одна вещь. Представляете, еще вчера вы все завидовали, какой Павел красивый, как он прекрасно накачался, какие прекрасные дамы вокруг него. Не сказать, что нимфы, но дамы, в общем, вокруг него великолепные. Вообще, что за жизнь у Павла? И стулья у него уникальные, и, в общем... зависть берет, аж какой хороший и счастливый человек. А сегодня вы уже никто и не хочет быть на месте Павла Дурова. Вы обратили внимание на это, нет? Что, какой урок мы должны извлечь из этого всего? Хотя, в принципе, для нас уроков практически никаких нет. Для вас и для нас, ну, в целом. Но урок номер один для нас, для всех и единственный. Элита, которая воспитывается в стране, должна быть патриотичной. Пам! Точка! Все. Элита, которая воспитывается страной, в которую вкладывается все, что можно вложить, не должна быть космополитичной. Не только потому, что так правильно. И, например, так всегда делали американцы. А еще и потому, что мы потом им помочь просто не сможем и вытащить их. Несмотря на то, что можно было бы и не помогать, и не вытаскивать, и не пытаться. Но мы очень люди широкой души и все такое. И еще один момент. Всем кретинам, прозападным, либералам, которые сейчас делают вид, что классно, что Пашку взяли в тюрягу. Вас тоже посадят в тюрягу, во французскую, в немецкую, в какую угодно. Когда нужно будет вас использовать, предатели, имейте в виду, они это сделают, как делали до этого всегда. Вы для них не ровня и никогда ровня не будете. Это вот тоже моментик надо знать. Это всем предателям урок обязательный. Чтобы еще такое важное отметить... Ну ладно, что-нибудь да отметим. Утром хохотал в голос, 12-летняя дочь всю ночь удаляла переписки в телеге. А, да, еще один момент западной пропаганде, которая здесь распространялась на протяжении очень долгого времени. А чё это у Владимира Путина нет айфона? А чё это у Владимира Путина нет телеграма? А айфона нет у Владимира Путина, чтобы за ним американцы не следили из космоса и ракеты свои по нашему президенту не наводили. Раз. А телеграмма у Владимира Путина нет, чтобы никто не смог, задержав Павла Дурова, вскрыть переписки нашего президента. Два. И еще один урок всем, самый важный. Никакой анонимности нигде нет и не будет более. И раньше не было, и сейчас не будет. Поэтому можете, конечно, тереть свои переписки. Ну, можете ли вы их стереть с сервера? Не можете, не можете. А где находится сервер? А вы не знаете. Основной урок. С ФСБ сотрудничество безопаснее, пишет Евгений. Два стула у него, один с пиками, пишет Валерий. Это правда. Вот. Но в целом, все равно Павла воспринимаю как нашего человека, и хотелось бы, чтобы мы каким-то образом его смогли вытащить. Несмотря на все его странное поведение. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем наше увлекательное путешествие, вот, Павел пока путешествие свое прекращает, а мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мире новостей, но новостей у нас самое главное не так и много, потому что все равно говорят про Дурова и шутят и так далее. Нужна новая социалка, не будь как Паша, гражданство – это ответственность, мир – сложная штука, пишет 506. А можно ли сдать ключи, выйти из тюрьмы через обновление ПВО, сделать их недействительными, пишет Смит. Понятия не имею. Раньше утверждали, что никаких ключей вовсе не существует, например, сам Павел это утверждал. Французы, говорят, не поверили. Ну, может быть, действительно они хотят доступ к конкретным телеграм-каналам, конкретным, не то что даже каналам, а к конкретным людям. у кого был Телеграм, и их перепискам. Может быть так. Может быть, здесь частная история их интересует. У нас же любят некоторые вот, ответственные люди пользоваться всякими такими штучками. А что с, что с информацией, что чиновники в России начали удалять из телеги и стирать истории переписок, пишет Василий. Да-да, видел вчера такую информацию. Что по этому поводу можно сказать? Может быть, оно и так. А может быть, оно и вранье. Во всяком случае, один из телеграм-каналов, который изображал из себя очень умного, так скажем, люди, которые изображали из себя очень умных, недавно вдруг оказались в ситуации, когда им сказали, что они иноагенты, и их редакция внезапно закрылась. Весь телеграм был по этому поводу то ли возмущен, то ли радовался. В общем, иноагентам очень тяжело. Практически невозможно быть. Так и здесь. Вы знаете, когда некоторые телеграм-каналы в России внезапно сообщают о каких-то подробностях, что якобы кто-то что-то где-то удаляет, посмотрим. Может так, а может и не так, а может быть как-то наперекосяк. Дайте нам чат госуслуги, мы будем там общаться. Так его же нет, пишет Иван. ВКонтакте для кого придумано, Иван? ВКонтакте для кого придумано-то, я не понимаю. Переписывайтесь там, смотрите мультики. Как там в переводе с французского «авось пронесет», пишет Улерих. Ну ладно, вы хотите жареные подробности обсуждать с криптокоучем? Криптокоуч кого-то интересует, которая была вместе с Павлом Дуровым, или это никого не интересует? Да, это сразу в эту тему начали давить все желтушники. Они такие, а что нам за криптокоуч? Какой криптокоуч? Я бы взял пару уроков. Вот-вот, так вы деньги свои выбрасываете на воздух. Фото в студию, пишет Алексей. Ну, в студию не будем. Я вчера посмотрел сразу все фото, думаю, так, выбрали, а то прям самое такое фото, думаю, посмотрю все фото. Думаю, что там за криптокоуч? Ну, как сказать, ну, нормально. Нормально, но неестественно. Если так можно выразиться. Нормально, но неестественно. Небось, в инсте смотрел, пишет Мышел. Не, прям в поисковике забил. В Яндексе, и все сразу вывалилось. Криптокоуч. Уже материалы есть, подборки. Не проблема. Как сказал один очень умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл уже, что он сказал, но мысль была точно хорошая, пишет Василий. Я редко с вами общаюсь, может быть, немного отстал от темы, но у меня есть хорошая новость. Яндекс, он же Алиса, теперь признает Крым, Донбасс, Луганскую и Херсонскую области в составе России, но, к сожалению, пока его, по его мнению, Яндекса Запорожье пока еще входит в состав Украины. Вчера вечером решил проверить. Очень неприятно за Дурова, хотя Жириновский еще при жизни поздравлял его с днем рождения, советовал ему вернуться в родные берега. Ну вот опять наш оракул все предсказал и все сказал. Но его не слушали. Приятно вас слушать, наполняюсь позитивом. Спасибо. Спасибо вам, Александр Чернега, мне написал. Александр, по поводу того, что Яндекс теперь начинает признавать Крым, Донбасс, Луганскую, Херсонскую область, с Запорожьем что-то запаздывает. Ничего, признает. Все очень просто. Принадлежало голландцам, теперь перестало. Сейчас начнет признавать. Не исключаю, что в ближайшее время даже границы начнет рисовать в своих Яндекс-картах. Вы помните, Яндекс.Карта в определенный момент решила не рисовать границы. Границ нет. Где ничего нигде не начинается, нигде ничего не заканчивается. Очень хитрая позиция. Спасибо за программу, пишет Дмитрий. Дмитрий, я еще не ухожу, подождите. Рано, рано. Я не собираюсь лететь во Францию, поэтому за меня можно не беспокоиться. Так... Вы верите, что Паша подстроил свой арест? Договорился, может, защита от покушений и тому подобное, пишет Роман. Роман, я не верю, что Павел подстроил свой арест. Я думаю, что Павел действительно считал себя гражданином мира, и Павлу было приятно пользоваться теми возможностями, которые он приобрел благодаря своему острому уму. И я думаю, что Павел наслаждался обществом криптокоуча. Вот. Я думаю, что Павел наслаждался ездой на багги, стрельбой из ружья и все такое. И вообще, я вчера так посмотрел, чем он занимался в Азербайджане, вот как он отдыхал. И я понял, что этому IT-специалисту, некогда лысому, всегда хотелось быть нормальным пацаном. и кататься на машинках с криптокоучами разнообразными, и стрелять из ружья, и все такое. Но у него был немножко другой путь. И теперь он решил наверстать его, и поэтому он весь такой подкачанный, весь такой интервью раздающий, на машинках катающийся был. Он, кажется, отыгрывался за то, чего у него не было в тот момент, когда у других пацанов это было, а у него не было. И мне кажется, он с удовольствием это делал. Я думаю, что он наслаждался этой своей свободой, этими своими возможностями, фактически, как ему казалось, безграничными. Да? Он стал... До какого-то момента он ведь не был медийной персоной в широком смысле этого слова. А вот недавно, да, он стал и давать интервью, и как-то громко о себе заявлять, и о нем стали говорить какие-то убеганты из России, которые к нему там в гости приходили, все эти там недорэперы, никчемные и прочее, вот это вот шушера. Они потихонечку начали его двигать в массы, так скажем, да, восхищаться Павлом. И правильно делали, он очень умный. Но не во всех аспектах. Вот в аспекте собственной безопасности и понимания того, как устроена геополитика, он, видимо, все-таки не умный. Видимо, его криптокоучи ему не подсказали. Видимо, надо было не только криптокоучей с собой возить, надо было еще возить с собой политического эксперта, желательно именно геополитического, который бы говорил бы ему: «Слушай, Паша, Франция, она не самостоятельная. Франция — это оккупированная страна, ими правят американцы. Павел, не думай, что они тебя отпустят, и все в таком духе». «Из позитивного: моя жена больше не хочет в Париж», — пишет Василий. Василий, жена не хочет в Париж, раз. Два, все, кто ездит, ну, имея определенный статус и интерес вероятный вражеских спецслужб к нему, ездит в страны НАТО отдыхать, даже в Турцию. Имейте в виду. Имейте в виду. Если у вас это получилось сделать, это не значит, что у вас получится сделать это еще раз. Да-да, я понимаю, вы не Павлы Дуровы, но и Павлы Дуровы не бесконечные. Все равно и до вас дойдет очередь. Поэтому, если вы предполагаете, о чем, кстати, говорил наш МИД много раз, что вы можете представлять хоть какой-то интерес... Хоть какой-то интерес для западных спецслужб. Не надо ездить на Запад, пожалуйста! Сколько можно это уже говорить? Это невозможно уже столько раз это говорить. Не надо. Прям мешок на голову наденут и прям привезут. Понимаете? И не товарищ майор вот это сделает. Увидеть Париж и умереть... пишет Михаил. Ну, пока выжить все-таки. «Мои парни с места сообщают, что сын Макрона избил Дурова в СИЗО», пишет Дробик Сергеевич. Это очень смешно, Дробик. Я не знаю, где вы взяли эту шутку. «Поверил в западную сказку, демократия, свобода слова», пишет Денис. Он не верил в западную сказку и не верил в демократию. Он объяснял, что Соединенные Штаты Америки — это достаточно такая, ну, страна уже, как бы сказать, мягко говоря, тоталитарная, скажем так. Более того, когда иноагент и прислужник Запада, в частности Америки, некто Дудь, рассказывал, как надо ехать в Кремниевую долину, и что там просто что-то потрясающее, и там вообще так классно, и каждый получает шанс развиваться, Дуров сказал, что это информация, устаревшая где-то примерно на 20 лет, и вообще то, что говорит этот, забыл его, Дудь, это все чепуха. На самом деле давно уже ребята, которые хотят свободно работать, сместились в другие регионы, где и был Дуров. И обратите внимание, чувствовал себя неплохо. Но он не недооценил зависимость французов от американцев. Он недооценил ее. Вот. Ее, возможно, переоценивают эксперты на телевидении российском. Но вот Павел Дуров недооценивает эту зависимость. И в его случае это очень неприятно. «Вспоминаем концлагеря для японцев в США. Загонят стоило по принципу гражданства всех, если вдруг надо будет обострять и пополнять обменный фонд», пишет Алекс Поляков. «Конечно». Абсолютно так, Павел. Алекс, простите. И Павел тоже, кстати. «Ну, теперь он вообще пацан ровный. Жизнь прохавал снизу», пишет Валерий. «У Макарона нет детей. У двух мужчин не может быть детей», пишет Максим. «Хорошо, что президент опрокинул Пашу в Азербайджане», пишет Павел. Что имеется в виду, Павел? Не в курсе. Ну, тут французы могли и сами инициативу проявить, как месть за мемы про Бриджит, пишет Василий. Как будто бы этих мемов нет в других соцсетях, послушайте. Как вы думаете, о чем он хотел поговорить с президентом в Баку? Может, в этом причина ареста? Сева Каплан говорит. А он прям хотел поговорить с нашим президентом в Баку? Нормально так Украину с утра кроют, пишет Лемур. А не надо пытаться бить по Энгельсу. А не надо. А случайно, что Владимир Путин и Дуров оба были недавно в Азербайджане, пишет Стас Лока. Не могу знать, нет фактов по этому поводу. Фотографию Бриджит Макрон прислал мне «Улыбнись», где она купается, ну, отдыхает вместе с другими мужиками по-мужски на рыбалке, так сказать. Я видел эту фотографию. Хорошо, что я не завтракал с утра, а иначе бы приключилась бы сейчас ситуация неприятная для эфира. Путин в Азербайджане вроде как отказался от встречи с Дуровым, пишет Андрей Володяев. Послушайте, мы этого не знаем, кто с кем отказался встречаться, кто не отказался. То есть информация это откуда вообще? О том, что Павел Дуров пытался, а наш президент отказался, или что-то в таком духе. Скажите, пожалуйста, откуда эта информация? Вы вот ее откуда берете? Я сейчас реально спрашиваю. То есть вы ее прочитали где? Потому что не исключено, что вы прочитали эту информацию в тех телеграм-каналах, в которых рассказывают о том, что, значит, что только там не рассказывают. Сейчас по Украине серьезные прилеты, ждем хороших новостей, пишет Сергей. Да-да-да, я в курсе, Сергей. А на кого можно Павлушу поменять, пишет Ульрих Маржарета. Вопрос очень сложный, потому что Павел гражданин Франции. У него есть документы на имя Поль Дюров. Вот такой он веселый шутник. Почему не рассматриваете вариант, что Дуров специально приехал во Францию и сдался, пишет Виктор. Виктор, объясните, зачем? Давайте, вот мы рассматриваем, вот мы прямо сейчас, вы говорите, почему не рассматриваем? Рассматриваем, вот вместе с вами. Мы рассматриваем вариант. Павел Дуров приехал специально сесть в тюрягу во Франции. Зачем? Ну, как бы, вот давайте аргументацию выстроим, если мы считаем, что он мог сам туда приехать. Зачем он это сделал? Он еще и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, вроде, пишет Лис Хитрый. Да, да, да. Но что-то, по-моему, арабы не очень сильно спешат ему помогать. Наши Чип и Дейл поспешили на помощь, им сказали «до свидания». И говорят, мы со своими гражданами французскими как-нибудь разберемся сами. Ну, а Яшин был гражданином России, поменяли же, пишет Илья Сергеевич. Видимо, мы чего-то не знали, наверное, все-таки не Россия. Чтобы повысить популярность Telegram, пишет Андрей, ставить вопрос конфиденциальности данных в Telegram под удар, это не повышает, это не повысит популярность Telegram, наоборот, понизит, Андрей. Теперь люди, наоборот, боятся Telegram, потому что до этого они считали, что их переписки безопасны, а теперь они считают, что они небезопасны. И поэтому там дети всякие 12-летние, вот наш слушатель писал, сидят и трут сообщения. Нет-нет. Под удар попал сам Telegram с точки зрения конфиденциальности, возможно, и дальнейшей. Первое. Второе. Под удар попала криптовалюта Павла, Тон, которую он хотел, кстати, в определенный момент организовать на площадке с американцами. Ну, у американцев. Американцы ему сказали даже не смей. Вот, потому что ты лезешь не, так сказать, на свое поле. Американцы же его завернули с этим проектом криптовалюты. Вот. И более того, когда-то американцы, я помню, ему грозили. Сказали, если сделаешь где-нибудь вовне, мы все равно тебя накажем, потому что американский гражданин какой-нибудь может воспользоваться твоей платформой. То есть они как бы заявили ему о том, что они экстерриториально имеют к нему вопросы. Более того, в одном из интервью он, собственно, где вот у него были пики точеные и другой стул, он заявлял, что ФБР им интересуется. Я полагаю, что нынешняя история – это не финал, но один из этапов большого интереса ФБР к Павлу Дурову. Все понятно? Все понятно. Едем дальше. Зачем Павел Дуров, как вот пишут некоторые слушатели, мог сам себя посадить во французскую тюрьму? Пожалуйста, система аргументации. Повысить интерес к Telegram? Нет. Это удар по Telegram. Повысить интерес к своей криптовалюте? Нет, это удар по его криптовалюте. Еще варианты. М-м-м-м-м. Чтобы переехать в США и там творить Телеграм, пишет Ренат Фанат. Очень смешно, очень смешно. Чтобы скрыться от инвесторов, тон как минимум, пишет Мышел. От этих, которые тапали хомяка, думаете, черт, они столько натапали хомяка, как я расплачусь с этими десятилетними, значит, щеглами. Черт побери, надо сесть в тюрьму. Так, да, сделал Павел? Понятно. Он художник, он так видит, пишет 506. Хорошая аргументация, согласен с вами. А может, просто Телеграму нужно было место на дисковых пространствах освободить? За пару дней объем хранилищ, значит, сократился. Все отлично, в 2-3 раза опустело все. Тоже смешная шутка. Криптокоуч оказался медовой ловушкой. Паша, я хочу в Париж, пишет Иван Грейт. Кстати, когда я увидел в этой истории криптокоуча, я подумал, о, вот это и был тот человек, который Павла привез туда, куда надо привезти, в тот момент, куда надо привезти. Знаете, какие-то криптокоучи, с которыми вы прогуливаетесь по мостам, летаете на один день в Париж, это все очень подозрительно. История с медовой ловушкой, которую обозначил один из наших слушателей, не подтверждена никем, но это первое, о чем я подумал, когда услышал о том, что с Павлом была блогер, криптокоуч, они, и вот это вот в таком духе. Посмотрел фотографию, думаю, о, Паша, неужели такая разводка? Прям, Паша, ну полетели в Париж, займемся криптокоучингом, я намайню тебя. Ну ладно. Но есть такое ощущение, что так и было, конечно, есть. Но может мы врем все, понимаете? Мы, может быть, грязные вещи говорим о прекрасных людях. Поэтому я эту тему не развиваю. Но мысль такая была. Странные женщины в окружении интересных для разных влиятельных структур людей, вот странные женщины, просто так не появляются обычно. Почему странное, да, почему странное? Ну, потому что вот не было, а теперь оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, что-то такое. То есть, если бы это была типа жены Цукерберга, понимаете, это ходит, смотришь на нее, боже мой, Цукер, ну что ты, ну ты неужели ты не мог, ну ты же Цукер, что это, что ты творишь? А он такой, зато надежная, зато могу и во Францию слетать, и туда, и сюда, и вообще она не против, что я все сдаю ФБР и так, ха-ха-ха. Мы такие, ну, согласен. Зато она умная, говорит он. Подозрительные женщины, возле интересных для спецслужб всего мира мужчин, это всегда не очень хорошо для этих мужчин. Есть такое ощущение. Ну, может быть, мы здесь додумываем, сильно додумываем, поэтому ладно. Оставим эту тему, она некрасивая. Вчера в одном уважаемом ТГ-канале прочел интересный материал, что по заданию президента майор ГРУ притворился Бриджит Макрон и предложил Макрону посадить Дурова, чтобы обменять его и получить те самые ключи, пишет Дробик Сергеевич. Я просто не читаю юмористических каналов. Так в целом смешно. Так цель не Париж же был, а там они сели на дозаправку, как писали. Пишет Спамбокс. Также писали, что Павел хотел один вечерок провести в Париже и поужинать, отужинать. Вот. В моей жизни 8 лет назад тоже странная женщина появилась, родила мне 3 детей, но периодически выносит и заносит мой мозг, пишет Сергей. Подумайте, на кого она работает, Сергей. Вот. А то, знаете, бывают такие истории. Дети узнали, что они русские, и когда вышли из самолета, их поприветствовал президент России. И это не анекдот. Вот. Так же и здесь, понимаете? Вот родила она вам 3 детей. А потом спускаетесь в подвал вашего дома. А она там что-то отстукивает морзянкой. Что такое? Что такое? Ой, дорогой. Ничего такого, что ты подумал? На тещу работает, пишет Мышел. Да это 100%. Это даже можно не сомневаться. А Дуров, получается, все ключи и пароли от Телеграма с собой возит на бумажке, пишет Роман. Естественно. Татуировка у него на груди. Вот, с одной стороны портрет Сталина, а с другой ключи шифрования. Но какой ключ шифрования нельзя достать, так сказать, добыть Если у тебя в руках хороший паяльник, разве нельзя добыть как любой ключ шифрования? Я думаю, что можно любой добыть. И вот вы бы сказали, а почему же у нас тогда не добыли паяльником ключи шифрования у Павла? И у меня этот вопрос, ребята, возникает. Но ведь не добыли, почему? Потому что мы, внимание, свободное правовое государство. Так, 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 сейчас кто там лопнул от смеха, слезы там. Все познается в сравнении, братцы, все познается в сравнении. Сноуден, Ассанж, Поль Дюров и многие другие. Посмотрите, посмотрите, что происходит с людьми, которые, внимание, вмешиваются в какую сферу? Вот по-честному, в какую сферу вмешивались эти люди? Это же не военная сфера. Нет. Отчасти у Дурова финансовая, отчасти. Что, конечно, тоже не очень хорошо. Но первостепенно, в какой сфере работают эти люди? Контроль над какой сферой они ослабляют? Ну? Ну? Какая сфера? Связь, пишет Андрей. Нет, связь — это когда вы провод зубами пережали. Конкретнее. Информация. Контроль информации. Монополия на информацию. Распространение этой информации. И цензурирование этой информации. Есть YouTube. Вот его и смотрите, говорят американцы. Есть Facebook. Вот там и переписывайтесь. Есть WhatsApp. Вот там группы и создавайте. А мы, по вам, у кого WhatsApp, будем бить хаймерсами. Если надо. А если надо, просто читать ваши переписки и сливать их. Есть наши площадки, говорят американцы, полностью подконтрольные нам и нашим силовикам, а все остальные площадки опасны и вредоносны, даже если эти площадки не принадлежат русским или китайцам. Если эти площадки самостоятельно набирают популярность, это опасно. ТикТок, он, конечно, китайский, но тем не менее, под нож. Телеграм, под нож. Все под нож, что не американское. И не контролируется американскими спецслужбами. Почему это так важно? Потому что информация — это основное слагаемое пропаганды. Без контроля информации нет контроля пропаганды. Без контроля пропаганды нет контроля над обществом. И это общество начинает мыслить по-разному. И вдруг может так очутиться и оказаться, что этому обществу не нравится глобальный мировой порядок, который установлен в определенный момент после распада Советского Союза. И это общество настолько может оказаться свободолюбивым, прям вольтерианским, что может захотеть многополярности или еще чего. Разные слова могут быть. Ну, в общем, не хотят одного хозяина. Это невероятно опасно. Для всего. Для денег, для оружия, для всего, вообще для всего. Информация. Самое важное поле боя сегодня. И те карательные принципы, которые сегодня, и избирательность, да, та западная по отношению к людям, которую они сегодня демонстрируют, это подтверждает. 9.00 новости. Девять часов пять минут, понедельник, август, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Кто владеет информацией, тот владеет миром, пишет Елена. Правильно, просто сейчас могут, Елена, не так люди понимать слово «владеет», поэтому лучше, наверное, применить слово «контроль». контроль. Кто контролирует, тот контролирует. Вот, потому что владеют, могут перепутать с... Ну, в общем, немножко другой оттенок это слово имеет в нынешних реалиях, есть ощущение. А так оно абсолютно идентично, правильно, владеет именно от исконного смысла этого слова. Получается, если с Дуровым была подруга, и он хотел выпендриться перед ней и накормить лягушачьими лапками, то во всем виноваты бабы, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, отчасти, как бы это смешно ни звучало, во всем виноваты не бабы, а мужики. Какими бы мужики не были гениальными, они остаются мужиками. Понимаете? И все равно, что бы в этом мире ни происходило и каких бы интересных вещей в этом мире ни появлялось, нет для мужчины большей награды, чем внимание женщины, которая ему дорога. Вот так. Ну, нет большей награды. Можно, конечно, долго думать о машинах, мотоциклах, там, каких-нибудь часах, ботинках, но все это чепуха. Если вы будете сидеть в ботинках, машине и на мотоцикле, а женщина, которую вы, ну, скажем, сильно возвышенно любите, желаете, она вот вас не видит, не замечает. Вот эти все ботинки, кому они нужны? Вот, это же все чепуха. Но есть и хорошая новость. Павел Дуров мужик, а не гей, пишет Нико. Это да, это я с вами согласен. Во всем виноваты понты, пишет АСК. Но понты, они же почему появляются? И, собственно, зачем они нужны? А женщина – это дорогой дофамин, пишет Артем. Еще бы. Вот, мужики, кто по мужикам вообще бич, пишет АБС. Просто стало ясно, что скрытые сообщения Трампа в Твиттере ФБР не получат. Срочно понадобилась переписка Трампа в Телеграме, не благодарите, пишет Риборез. Точно, во всем мужики виноваты. Алексей очень умный, пишет Елена. Ну, давайте так, женщины, конечно, тоже не безгрешные создания. Во всем виновата, давайте так, во всем виновата любовь. А, вот будет мощно, во всем виновата любовь. Чувства во всем виноваты. Поэтому хорошо, когда политик абсолютно бесчувственный человек. Представляете? Поэтому опасно доверять политику в руки молодым и чувственным людям. Это опасно. Это может приводить к страшным последствиям. А вот когда по-настоящему работает уже голова и в меньшей степени гормоны, вот тогда людям что-то можно доверять. Я так понимаю, у Павла этого не произошло перехода в какой-то момент. «Кастрировать всех политиков», пишет Центнер. Не для того они становились политиками, чтобы вы их кастрировали, Центнер. Но не зря в определенный момент... Советниками политики избирали себе евнухов. Подумайте об этом. Не зря, не зря. Не просто так. Для того, чтобы исключить интерес некоторых людей к этим вопросам. Для того, чтобы их страстью была политика, их работа. Потому что человек, который, так сказать, заинтересован не только в работе, и не столько в работе, сколько в покорении женских сердец, опять буду говорить высоким штилем, может недостаточное время уделять работе. Интересно, что с вероятностью 99% Дуров все чем-то должен был подкрепить свои либертарианские взгляды. А, должен был. К примеру, каким-то компроматом на руководство стран, представляющих для него потенциальную опасность. Думаю, именно поэтому арестовывать его решили руками французов, а не американцы. Их не жалко. Если сейчас в сеть начнут текать всякие интересные штуки, Макрон уже в последнее время стал открытым геем, женой трансом, пишет Василий. Да, но вы знаете, какая интересная штука, Василий. О ней я когда-то говорил, придется сейчас коротко об этом еще раз сказать. Или развернуто. Давайте я развернуто скажу об этом, Василий. В один момент в одной дискуссионной программе на телевидении возник вопрос, а зачем же сильные мира сего на Западе двигают так называемое окно Овертона и легализуют извращенцев? И удивительным образом никто из экспертов не мог найти ответ на этот вопрос. Рассказывали про сатанизм и все в таком духе. У меня есть теория, которая, в принципе, применима на практике. Заключается она в следующем. Вспомните ситуацию, когда человека, например, за связь с какой-нибудь женщиной и не его женой, вот, могли критиковать в обществе. Ситуаций таких было много, масса. Да? Или человека критиковали за однополые связи. Ну, говорили, вы знаете, этот человек лишь притворяется добропорядочным семьянином, у которого все хорошо. Он-то на самом деле страшный извращенец и садомит, и все в таком духе. Случаев было масса в истории, можете посмотреть это, собственно, и изучить. Страшное обвинение в какие-то времена. И так далее, и тому подобное. Когда-то обвинить политика в том, что он пристрастен к наркотикам, это страшное обвинение. И, скорее всего, если были какие-то факты, это доказующие, человека бы сняли бы с должности. Но помните, вот, например, финская премьер-министр, которая вполне себе кокаинила и при этом сделала все для того, чтобы Финляндия стала частью НАТО, а потом, собственно, отправилась в отпуск. Вот, выполнила все задачи перед ней стоящие, несмотря на то, что все знали, что она кокаинщица. Собственно, вот можете посмотреть на украинского, в кавычках, лидера. Еще один наркоман. Зачем двигается окно Овертона? Для того, чтобы элиты не были ограничены нравственными рамками. Чтобы нравственные рамки не мешали им, править. Для того, чтобы компромат перестал быть компроматом. Нет смысла грозить человеку папкой, в которой ты говоришь, у меня есть фотография, как ты употребляешь, или ты там участвуешь в каких-то оргиях, или ты там еще что-то плохое делаешь. Нет смысла этим компроматом грозить человеку, если эти деяния в этом компромате перестают быть безнравственными в глазах общественности. Все. Примитивно, да? Но вот я думаю, что это единственное адекватное объяснение, почему так делают они, а не иначе. Компромат перестает быть компроматом, если то, что есть в компромате, становится нормой общества. Вот и все. Ты приходишь к человеку и говоришь ему, я всем расскажу, что ты извращенец, и ты мужик, и спишь с мужиками. Он говорит, да. А мне все равно, в нашем современном западном обществе это даже классно. Я на этом очки заработаю. Иди и рассказывай. До свидания. Бабах дверью и все. И я, скажет он, надену платье и буду мужик, бородатый, усатый, ходить в платье на шпильках. И за меня еще и голосовать будут. А ты иди и гуляй вместе со своим компроматом. Можешь им подтереться. Это не компромат более. Вот и все. Вот для чего двигается окно Овертона с точки зрения элит западных. Я думаю, так, больше никак. Какие еще варианты? Поэтому они будут продвигать садомию разнообразную. Конечно, они будут продвигать педофилию, 100%. Можете не сомневаться в этом. Почему? Потому что сегодня можно какого-то политика, видного западного, например, да, прихватить за то, что он, а ты там с детьми развлекаешься. О, ужас, дело Эпштейна и все такое. Эпштейн самоубился в тюрьме, сам упал на нож 100 раз, там, вот это вот все в таком духе. Ну, а представьте, проходит какое-то время, выходят какие-то люди, купленные из ВОЗ, и говорят, а педофилы, они вообще не преступники, они там даже не больные люди, это вообще норма. Помните, они скажут, в международном классификаторе болезней, 9-м, МКБ-9, считали геев, ЛГБТ все, мы считали больными, а в 10-м МКБ мы уже их убрали оттуда, все. И, значит, мужчины с отклонениями вот такими девиантными, да, сексуального поведения, они перестали считаться больными людьми, все, они стали вариантом нормы. Ну вот сейчас педофилов вариантом нормы сделаем, и что после этого? После этого вся вот эта вот тусовочка, широкая на самом деле, из списков, так скажем, Эпштейна, и не только этих списков, вряд ли он был один, этот список, правильно? Они просто станут вариантом нормы. Все скажут, да это нормально. Чего к ним привязались? Пусть дальше правят. Логично. Ну вот логично. Логично объяснил. Мне кажется, логично. А все остальное это они поклоняются мамоне там. Ну да, может и поклоняются, не знаю, может быть, может быть. Но практическая сторона, она, мне кажется, более реальной. Вот с точки зрения того, что, как эти люди себя ведут и что, чего они хотят добиться. Они хотят сделать так, чтобы их отклонения не были отклонениями. Потому что представлять себе, что они борются, в кавычках, за права плебеев, так скажем, да, простых людей, чтобы те могли свои отклонения демонстрировать. Ну, это фигня все. Это лажа. Они борются за себя. У них очень много денег, у них большое влияние. И единственное, чего они себе не могут позволить, это опубличить свой порог. Потому что это разрушит их влияние и их состояние. Как сделать так, чтобы это не разрушало их влияние и состояние? Сделать порог нормой. Точка. Гениально! Гениально! Алексей, ты гений! Спасибо большое. Спасибо большое. Не знаю, почему я до сих пор не миллиардер в связи с этим. Не понимаю. Вообще, честно, не знаю. Леша прав, согласен. Отличная передача. Пожалуйста. Старик, ты гений. Спасибо большое. Спасибо. Они не только не больные, они лучшие из нас, олимпийские чемпионы, пишет Эбили Факинг Флайв. Конечно, конечно. Может, они еще сатанизм за религию признают и церкви открывать, в кавычках церкви, открывать начнут, пишет АБС. Слишком масштабно было бы, мне кажется, ради такой цели. Мне кажется, им хочется уменьшить влияние института семьи, чтобы проще было людьми управлять, пишет Жорж. Зачем им управлять людьми? Жорж, подумайте. Вот нам говорят, есть люди, которые хотят управлять людьми. Зачем? Зачем ты берешь контроль над людьми? Зачем? Чтобы стать богатым, они богаты. Они богаты. Чтобы у тебя все было из материального, у них все есть из материального. У них нет одного. Они не могут чувствовать себя свободными при всех тех богатствах, которые у них есть. Почему? Потому что у них есть тайна, которая может стать явной, и разрушить все их богатство. Эта тайна, она обычно очень плохая. Единственный, я еще раз говорю, единственный вариант сделать так, чтобы они были и чувствовали себя свободными в своих извращениях, назвать эти извращения и доказать всем остальным, навязать всем остальным, что это норма. Вариантов других нет. Их ваши дети не волнуют. Их дети не волнуют, потому что нет у них детей. Их волнуют они сами сейчас. И что кто-то на них может воздействовать. Чтобы невозможно было воздействовать компроматом каким-либо вообще, нужно сделать так, чтобы компромат перестал им быть. Компромат перестает быть компроматом в тот момент, когда данные компромата перестают быть осуждаемыми в обществе. Вот и все. Человек, который убил человека и ходит с этой тайной. Представили его себе? В 21 веке сложно представить, но вот, допустим, представили. Тогда почувствует себя действительно свободным перед обществом, когда все остальные скажут, убивать это нормально. И тогда он вздохнет легко и скажет, а я тут убивал. Ему скажут, это нормально. И все. И все. Только тогда. Больше никак. Иначе всегда будет маленький, но шанс, что какой-то человек где-то добудет эту информацию и придет к тебе и скажет, ты, конечно, очень богат, у тебя прекрасная жена, там, я не знаю, или там все что угодно, женщины, но не хотел бы ты мне отдать этих женщин, эти деньги, эту славу, взамен на одну простую вещь. Вот тебе данные, которые я тебе отдаю. Взамен на это. А я тебя убью, ну попробуй. Но эти данные продублированы, ну и так далее. Есть еще законодательство, пишет Юрий Константинов. Законодательство это прекрасно, Юрий Константинов, но обратите внимание, что в рамках нашего законодательства извращенцы из ЛГБТ запрещены как экстремистская организация, а на Западе они маршируют по месяцу и называют это месяцем гордости. Вот вам все, что нужно знать о законодательстве. Законодательство, то бишь законы, пишутся людьми. люди пишут эти законы. Если влиятельные люди, отвечающие за написание законов, хотят вывести себя из-под рамок этого закона, они это могут сделать. И они будут к этому стремиться. Не все, но кто-то будет. Не думали об этом? А вы подумайте. А как быть с тем, что извращение перестает быть притягательным, если оно становится нормой, получается, окно Овертона будет постоянно открываться, пишет Пабло. Пабло, а вы не смотрите не на то, что будет происходить дальше, а вы смотрите на то, что люди хотят эти, допустим, влиятельные, убрать с себя ответственность за те деяния, которые они уже совершили. Представьте себе, они хотят обнулить то, что уже на них есть. Как это сделать, я еще раз говорю. Представьте себе скандалы подобные вот с Макроном, там, не знаю, ну, пускай будет в 50-е годы во Франции. Невозможно. Невозможно. А сейчас возможно. Не так много времени прошло. А вот. Был же такой дурак, который на записи интервью случайно наговорил про убийство, думал, микрофон не пишет, пишет Александр. Ну, тогда надо разрушить церкви, пишет Абили Fucking Life. Тогда нужно разрушать все традиционное. Для того, чтобы установить новые правила, нужно разрушить старые. Старые правила, укоренившиеся в обществе, называются, в общем-то, традицией. Естественно, все те, кто хочет перевернуть этот мир с точки зрения идей с ног на голову для решения собственных задач, прямо персональных задач, будет считать все традиционное вражеским по отношению к своей задаче. Все вообще. Почему? Потому что это ограничение, это нравственность и так далее, которая не признает право этих людей на совершение тех поступков, которые они совершали, совершают и собираются совершать. Вот так. Но это же явно не конкретные люди делают, это прямо целый тренд, который уже не одно десятилетие длится, и сразу во многих странах, пишет Жорж. Жорж, да задумаемся над тем, кто и как задает тренды, и сколько это стоит. Задумаемся над тем, что в руках 1% людей в мире 99% денег. И, может быть, вам эти тренды, которые существуют в мире, покажутся не такими уж естественными. А может быть, они вам покажутся искусственными и созданными людьми. Другими. Кто будет больше рожать, тот и будет устанавливать правила. А вот это все, это невелика премудрость, пишет низкое напряжение. Низкое напряжение. Общество может очень много рожать. Общество может достичь высоких показателей, ну и вообще высот. Добиться в науке и даже человека в космос отправить. И при этом его можно информационно разрушить изнутри. Как сделали, внимание, с Советским Союзом. К Советскому Союзу можно относиться по-разному. Но все-таки Советский Союз, по сравнению с современным миром, это пример высокой морали. Натурально, как есть, говорю. И вы это понимаете все, и все это вокруг прекрасно понимают. И понимали тогда. Советский Союз разрушен. Почему? Почему Советский Союз разрушен, а не Соединенные Штаты Америки? В результате противостояния одной системы и другой системы. А как насчет харассмента? Почему в этом направлении все наоборот, пишет Сева Каплан? Ничего здесь наоборот нет. Я не видел ни одного дела громкого о харассменте, где по этому делу проводили бы женщину. Я думаю, что те громкие дела, которые о харассменте вообще есть на Западе, да, то есть о домогательствах, они не призваны сделать так, чтобы мужчина не имел даже там каких-то... Не пытался даже пристать к женщине, что абсолютно правильно. Цель другая. Чтобы мужчина боялся заговорить с женщиной. И вы, если посмотрите на эти дела о харассменте, в некоторых из них вы заметите одну вещь. Там может не присутствовать какой-либо вообще контакт. Там может речь идти о том, что женщине показалось, что как-то себя мужчина не так ведет. Что-то он какие-то комплименты делает излишние. Цель такая. Мужчина должен, увидев женщину, перейти на другую сторону дороги. И вообще с ней не связываться ни под каким соусом просто, потому что это невероятно опасно для него. Вы будете, может быть, спорить со мной, а может быть, и не будете спорить со мной. Современное общество. Пример. В России. Детская площадка. Двор. Какие-то подростки между собой дерутся и матерятся рядом с детской площадкой. По детской площадке ходят отцы с детьми. И ни один не делает замечания подросткам, которые друг на друга матерятся и так далее, и все это слышат маленькие дети. Почему? Почему? Почему ни один не говорит, вы что, здесь дети, вы материтесь, вы сами дети, вы материтесь, что такое происходит? Зачем вы это делаете? Знаете, почему не говорит ни один мужик ничего? Не потому, что он чувствует, что сейчас ему эти подростки накидают. Нет, не накидают. А потому, что ты сегодня заговоришь с этими подростками, и через секунду скажут, этот мужчина приставал к детям. И все. И все это знают. И поэтому никто ничего не говорит и не делает. И не будет. Не будет. Потому что ты станешь в этот момент самым страшным преступником, осуждаемым обществом, не так? Или, может, вы таких ситуаций не видели? Когда вы стоите в метро, полный вагон мужиков взрослых, забегают какие-то щеглы, начинают что попало творить вообще, вот просто в метро. И ни один, никто не делает замечания. Никто вообще. Почему? Знаете почему? Он напал на детей, и все. Зачем мне это? Зачем нам это? Пойду лучше перейду в другой вагон. Что хотят делают? Нет? Ну, не все. Я всегда делаю замечания. А если подростки играют и не матерятся, я, наоборот, говорю им спасибо и хвалю родителей за воспитание, пишет Деко. Ну, не все, я согласен, Деко. Есть еще вот рыцари там и вот это вот все в таком духе. Ну, мы туда движемся. Вы, наверное, обратили внимание. Вы, наверное, обратили внимание. «Я таким подзатыльники отвешиваю», — пишет Игорь Маслов. Игорь Маслов — это очень опасная игра. Во-первых, чужих детей и вообще людей нельзя трогать, в принципе. Во-вторых, уж тем более подзатыльник. Кстати, подзатыльник — невероятно опасная вещь, хочу предупредить всех сразу, кто думает, что где-то он кому-то может отвешивать подзатыльники, вне зависимости от ситуации. Подзатыльник — невероятно опасная вещь, не бейте никогда по затылку, пожалуйста, друг к другу. Не просто так удары по затылку запрещены в спорте. Это очень серьезная травма может быть. Вам может казаться, что вы не очень-то там сильно кого-то ударили, а у человека могут быть серьезнейшие последствия. По затылку вообще бить нельзя. «Только в бороду», пишет Алекс Поляков. «Да, двоечку прописал, раз-раз ушел, раз-раз ушел, раз-раз ушел, на ножках легкий». Я согласен с вами, Алекс Поляков. «Раскидал этих пятилеток». Шутка. Шутка, сатира, не используйте этого, ни в коем случае, не делайте так никогда. Вот. «Не совсем, замечания делают, и я делаю, просто нужно очень внимательно думать, что ты говоришь», пишет Алексей. Да, и это в нашем обществе, которое вроде бы как признается патриархальным, что, кстати, не соответствует действительности уже давно. А теперь представьте западное общество. Прикинули? В западном обществе вы бы не просто бы отвернулись, вы бы убежали в другой квартал на всякий случай. Потому что дети бывают одного цвета кожи, другого цвета кожи. Потому что дети бывают, естественно, разных полов. И ты что-то сказал, типа, не ругайтесь. И тебе прилетает не только потому, что ты вообще что-то обратил внимание на детей, что-то там сказал, а потому что ты, может быть, ты белый угнетатель или еще чего-нибудь. Тебе вообще конец. Тебя растопчут просто. Изничтожат. Разве не так? 9.30 новости. «9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Илхом пишет, недавно выходил из метро, видел, подростки вылетели из автобуса, они там с куфу, ну то есть мужчине средних лет. Нос разбили, предполагаю, началось все с замечания. Хотел снять, но у меня руки были заняты, вот такая битва поколений. Они орали, как в зоопарке. Я не вру, это своими глазами видел, смысл мне врать, пишет Илхом. А никто и не опровергает, Илхом, мы не то чтобы там, не доверяем вам. Вполне такое может быть, да. Об этом и говорим, об этом и говорим. Так, а что, вам, наверное, интересно все-таки про ракетные удары что-то услышать, да? Ракетные удары идут по разным объектам, вот, на Украине, собственно, о чем отчитываются разнообразные телеграм-каналы, кто-то пытается какие-то фотографии дымов там показать, ну, в смысле, дым, где-то что-то горит, еще что-то в таком духе, вот, ну... Я все-таки, несмотря на все, хотел бы, чтобы каким-то образом мы увидели, наконец-то, чтобы что-то касалось Зеленского, так скажем. Почему? Потому что чем дальше, тем он больше наглеет, вот такое ощущение. Но, вероятно, опять речь идет о чем-то важном с точки зрения стратегии, опять же, достижения результата, а не с точки зрения там, информационных побед. В начале 90-х я был молод и, наверное, глуп в глазах старшего поколения и сильно был возмущен, когда получил по макушке за мат, но сейчас благодарен за этот урок, пишет Игорь Маслов. Сырского сливают, нашли нового козла отпущения, пишет Денис. Нам интересно услышать, как могут в центре Тверскую за два дня весь асфальт переложить, а у нас бордюры уже месяц укладывают, пишет Бон Джови Джон. А у вас это где Бон Джови Джон? Потому что в моем районе тоже там перекладывают, тротуары новые кладут. Почему Тверскую быстро кладут, а районы отдаленные не так быстро? Потому что это Тверская, а отдаленные районы – это отдаленные районы. Вот и все. Потому что чем ближе к центру, тем быстрее работают и качественнее. Ну, может, по качеству одинаково, но, во всяком случае, быстрее. Зе говорит, Курск – это часть большого плана, пишет Вячеслав. Да-да, он уже много раз менял показания по поводу Курской области. Кстати, по поводу того, что все говорят Курск, Курск и так далее. Все-таки я бы акцентировал ваше внимание на том, что именно наши враги говорят о том, что Курск, Курск, зашли в Курск. В Курск-то они не зашли. Курская область, да. Это не значит, что я тут сижу и рассказываю, как там все круто и так далее. Но все-таки разница существенная, да, между Курской областью и Курском самим. Ну, понимаете. Вот, поэтому, когда пишете «Курск», задумывайтесь, почему вы так пишете, почему вы не добавляете, условно говоря, там, «приграничье» или что-то подобное. Может быть, потому что где-то вы много раз прочитали именно такую формулировку. Формулировка эта хороша для наших врагов тем, что они своим читателям, там, ну и прочим, подают так, что они как будто бы действительно прям... Всю Курскую область вместе с Курском взяли, там, и вот это вот все в таком духе, что, безусловно, не соответствует действительности. Лех, когда уже бахнем, есть инсайды от ТГ-каналов, пишет 506-й. Да вот, обратите внимание, были инсайды и такие, и сякие, и что только не писали. В итоге все просто. В понедельник утром проснулись, выпили чаю, так сказать, и пошли на работу. Но если на Тверской будут так же медленно работать, то пол Москвы встанет в пробки из-за тех, кто будет каждый день объезжать центр, пишет Дмитрий. Ну да. Прошла инфа, почему не стали бомбить Украину в День независимости. Не бомбили, чтобы вызволить наших срочников. Сторговались, пишет Игорь. Где прошла инфа эта, Игорь, можно узнать. Зе же сказал, что цель пополнить обменный фонд выходит из числа местного населения, пишет Empty Words. Ну, не знаю, у меня переулок в соседнем районе с Тверской перекладывали асфальт во всем квартале на тротуаре и ПЧ месяца полтора, пишет Джордж. Ну, так это переулок. Видимо, все зависит от того, какая нагруженность у того или иного переулка или улицы. Игорь говорит, где-то в Телеграм писали. Ну, я понимаю, Игорь, в этом и уникальность сегодняшнего информационного пространства, когда мы забываем источники информации, а некоторые из так называемых источников информации на самом деле источники дезинформации или, ну так скажем, непроверенной информации, которая фактически и становится все равно дезинформацией. Аккуратнее. С губ. То есть в Курске люди, а областью можно пренебречь? Вопросительный знак, смайлик. В чем существенная разница между Курском и областью? В области менее ценные люди? Вопросительный знак. Очень интересная провокация с губ с вашей стороны. Разница между Курском и областью заключается в том, в чем заключается, например, разница между Запорожьем и Запорожской областью. Вот Запорожье сегодня находится под контролем ВСУ. Вот, как и часть Запорожской области. Но большая часть Запорожской области находится в составе Российской Федерации под контролем Российской Федерации. Я объяснил? Немцы когда-то были под Москвой. Но Москвы они не взяли. Разница ясна? Французы когда-то взяли Москву. Понятно? Вот в чем разница. Разница только в том, что Курск – это Курск. Область – это область, приграничье – это приграничье, Суджа – это Суджа. И если мы говорим о враге, который зашел на нашу территорию и какую-то из эту территорию сейчас занимает, мы должны говорить, какую территорию он занимает конкретно, а не просто говорить Курск. Иначе можно говорить прямо в целом Россия. Вот, вот и вся разница. Разница в том, что одно – правда, а другое – неправда. И то, что вы пишете, как бы, да, и предлагаете говорить, это неправда. А то, что предлагаю говорить я и на что обращать внимание, это правда. Вот вся разница. Я в Московской области живу, только до Москвы 120 километров, пишет Вит. Правильно. На Тверской асфальт положили бесшовным способом, сразу по всей ширине, 6 асфальтоукладчиками, поэтому быстро, пишет XMR. Зачем французы брали Москву, если столица была Питер, пишет Спира. Ну, первопрестольную хотели взять. Что могли, то и брали. Вот. Мы в Курске не сдаемся. Утром в небе грохотало, пишет Виталий. Виталий, мы с вами. Обменный фонд из гражданских попахивает терроризмом, пишет Дмитрий. Дмитрий, не попахивает терроризмом, а есть терроризм, а не террористы. Поэтому у нас контртеррористическая операция, не забывайте. Формулировки новостных заголовках и их частое применение – хороший маркер, пишет Нигматуллин. Абсолютно с вами согласен, спасибо, что разделяете мою точку зрения. Так, наши военные исходят не из эмоций, а из логики и данных, слава богу, пишет Алекс Поляков. Это вообще в целом отличает наше государство в данный момент времени. Вот, что мы все-таки исходим из логики и целесообразности тех или иных действий. Да, Тверская — это трасса для, спецтрасса для ФСО, поэтому и быстро, пишет Игорь. Да, Игорь, вы, видимо, очень плохо разбираетесь в Москве и просто не понимаете, какое значение имеет Тверская для Москвы с точки зрения проезда из одной точки Москвы в другую точку Москвы. Вы, наверное, не можете понять это по какой-то причине. Я не знаю, по какой, Игорь. Вот. Спецтрассы ФСО, как вы говорите, есть не только на этом направлении. То есть эти машины ездят из центра и в центр по разным направлениям. Там может быть и Кутузовский у нас, и все что угодно. С разных направлений ездят. Вот. И из-за Москворечья тоже проезжают туда, в сторону Тверской. Дело в том, что центр, уж так устроен наш город, вот старая вот эта система, да, кольцами. Центр нужно максимально быстро приводить в хорошее состояние, если вдруг затеялся какой-то ремонт. Именно потому, что если этого не делать максимально быстро, возникают сложности у всех и сразу. Тверская — это главная улица, как ни крути, пишет Лис Хитрый. Откровенно говоря, да. Потому что если ты едешь по Тверской, фактически ты, ну, если бы не изменена была в определенный момент схема движения, ты бы проезжал по Красной площади и уезжал бы сквозь Красную площадь за Москворечье. То есть это вот такая улица, она действительно уникальная в этом смысле. Она прямо-таки ведет к Кремлю, как и есть. Вот едешь по ней и доехал. То есть можно прямо из Санкт-Петербурга выехать и ехать по Ленинградскому шоссе, а потом по прямой прямо заехать, значит, на Ленинградский проспект и по прямой прямо по Тверской прямо в Кремль упереться, в нулевой километр. Поэтому это уникальная улица, тут уж как ни крути. Тверская — это главная улица России, в конце Тверской нулевой километр, всех трасс, пишет XMR. Ну да, фактически он немножко не в этом месте, но в целом, да, там нулевой километр обозначен. А вам уже попадалось в ТГ-каналах инфо про готовящийся референдум на Курских землях, пишет Павел. Мне, конечно же, попадалась такая информация в ТГ-каналах, и в основном она, конечно же, попадается нам из ТГ-каналов украинских. Для того, чтобы проводить референдумы на каких-то землях, у тебя на этих землях должно быть какое-то население, которое может этот референдум осуществить. Вот. Та территория, которую пока еще занимают ВСУ, вот, она, во-первых, не так велика, как они пытаются рассказать об этом, это первое. Второе, то количество населения, которое они взяли себе в заложники, они взяли их в заложники, не предоставляет им возможности изобразить какой-то референдум, даже если бы они этого очень сильно хотели. Ходить, но в плане провокации с их стороны может быть все что угодно, кстати, я не исключаю этого. Вот. Их СМИ пророчили, где бахнут и как Запад должен ответить, пишет Денис. Да, там у них, правда, свет отключился, сейчас я слышал и видел ролик. Что-то новости у них идут, и раз, и погасли новости. Вот. А мне что-то кажется, население в текущем информационном поле совсем не важно. Главное – желание и СМИ, пишет Юрий. Вы ошибаетесь, Юрий. Население всегда имело значение. Всегда. Потому что из населения люди отправляются и становятся воинами. Из населения люди решают и становятся производителями разных видов вооружения. Из числа нашего населения, так, из числа наших людей. Вот, люди принимают ту или иную сторону истории, ту или иную точку зрения на эту историю, правильную, то бишь нашу, или неправильную, то бишь вражескую. И все это происходит из числа населения. Если население не поддерживает то или иное направление движения исторического, так скажем, то ты не сможешь этого сделать, осуществить этого. Просто не сможешь. Нечем будет, ресурса не будет. Человек по-прежнему наиболее ценный ресурс. По-прежнему, во всех вопросах. Россия, кстати, может давать платные курсы всем странам мира по тому, как проводить качественные референдумы со 100% нужным результатом, пишет Нигматуллин. Да, но с одной оговоркой. С одной оговоркой. Если там, куда ты идешь, тебя ждут и любят, и считают себя частью тебя, тогда да. Но для этого не нужно проводить никаких платных или бесплатных курсов. Для этого нужно просто это понимать, и все, это элементарная вещь. Они хотят по привычке сделать то, в чем нас обвиняли, референдум хотят сделать, но площадь маленькая для такой постановки, в кавычках, пишет Дмитрий. Так и Леша рассказывал, сколько один человек приносит денег стране, пишет 506-й. Ну, с точки зрения налогов, конечно. Налоги – это невероятно важно. Каждый из нас, несмотря на то, что государство, это вы можете верить в это, не верить, но государство тратит деньги на своих граждан. Но больше всегда государство, ну, разумно построенное, все-таки зарабатывает на гражданах. И были подсчеты экономические, которые говорили о том, что государство в среднем тратит где-то 10 миллионов на то, чтобы воспитать специалиста. Вот от колыбели до того, как человек начинает, так сказать, работать. Ну, за его, так скажем, жизнь, когда он нуждается в помощи. И имеется в виду не то, что эти 10 миллионов тебе на карточку переводят, а это разнообразные абсолютно сферы, в которые там вкладываются деньги. И вот эти деньги из этих сфер на одного, если поделить, получается, что вот за жизнь человека где-то там 10 миллионов. Была такая история. А получает 20, то есть... 200%, извините меня. В среднем. В кого-то вложили, он уехал, естественно. В кого-то меньше вложили, а он оказался очень полезным и хорошим человеком, который для государства заработал там, в 100 раз больше, чем государство в него вложило. Ну, в среднем вот так. Один к двум. Изо дня в день сообщают то об одном, то о другом теоретическом акте со стороны, со стороны Украины. Быть может, уже пора действовать главами фашистского режима, как с террористами. Может быть, Рибарес. Я вижу запрос на это в обществе. История не должна быть точкой зрения, когда есть зафиксированные события и факты, пишет Вадим. История, Вадим, это не только зафиксированные события и факты. История это всегда и трактовки этих событий и фактов. Понимаете? История без трактовки невозможна вообще. Ну, она невозможна. Как таковая. Курсы по референдуму будут доступны всем бесплатно, пользуйтесь все, кому нужно. Обычно так Россия поступает почти всегда, пишет Нигматуллин. А почему на Украине знают задолго до нашего удара, откуда что взлетело, откуда что летит, откуда идут пуски, а мы узнаем, когда уже прилетело, пишет Алексей. Не совсем так, Алексей. А почему Украина, так скажем, знает? Потому что не с Украиной мы сражаемся, а со всем западным миром. И их разнообразными системами наблюдения ракетного, там, предупреждения о ракетном ударе, движения ракеты, все это разведкой, в широком смысле этого слова. Они знают, потому что в небе летают специальные дроны-разведчики западные, потому что в небе летают специальные самолеты дальней разведки, потому что у них есть спутники, помогающие им зафиксировать ту или иную активность. Вот наши, например, там, стратегические авиации и так далее. Ну и все в таком духе. Понятно? Понятно. Идем дальше. Я предлагаю нейтрализовать мелких украинских террористов. Это заставит задуматься более крупных, пишет Андрей. Если бы мы предполагали с вами, Андрей, что факт того, что крупные террористы украинские о чем-то задумались, могло бы поменять их политику, наверное, вы были бы правы. Но считаем ли мы, что крупные украинские террористы типа Зеленского могут на самом деле, если о чем-то они задумаются, начать проводить иную, отличную от той политики, которую они сейчас проводят? Могут или не могут? Мое мнение заключается в том, что не могут. Не могут. Потому что они вообще не могут проводить никакую самостоятельную политику. Те западные страны, которые утверждают, что Зеленский отбился от рук, и он весь такой своевольный, я считаю, лгут. Лгут. Другое дело, что если каждого желающего занять место Зеленского отправлять к Бандере сразу же, то, может быть, будет меньше желающих занять место Зеленского. Другое дело еще при этом, что, может быть, речь идет не о желающих, а о обязанных занять это место по приказу хозяина. Тут тоже интересный вопрос. История без трактовки – это что-то из ряда «один побил второго», а за что ему, по каким какими методами и был ли прав погибший, уходит за скобки. История без трактовки – это просто набор фактов, пишет Дмитрий. Правильно. Из которого нельзя извлечь никакого урока вообще. Да и набор фактов, как вы понимаете, это тоже вещь рукотворное в некотором смысле, потому что какие-то факты можно обнажить, а какие-то факты можно упустить. Да и факты, так или иначе, когда она, ну так скажем, фиксируются, все равно они имеют определенный окрас со стороны тех людей, которые эти факты фиксируют. И недавно Украина отметила День своей независимости, пишет Алексей Чигарев. На одной площади собрался президент и все военное руководство и пару президентов-русофобов. К сожалению, наше руководство предпочло пощадить их и заплатить за свое решение жизнями наших солдат на фронте, считает Алексей. К сожалению, вынуждены констатировать, что хотим все чаще видеть Владимира Путина из 2000-х. Вот, пишет Алексей Чигарев. То есть вы считаете, надо было по площади бахнуть ракеты? Я так понимаю. Ярко, интересно, но я хочу вам одно сказать, Алексей. Исходя из той аналитики, которую я читаю, в том числе именно западной аналитики, относительно ценности украинского режима для Запада, я прихожу к следующему выводу. Запад абсолютно никак не ценит, в принципе, украинское руководство и может его менять в любой момент, когда ему нужно. То есть украинское руководство в этом смысле мы рассматриваем как просто наручные куклы, не более того. Можете их уничтожать, есть еще другие куклы наручные. Это первое. Второе. Есть ли какая-то красная линия по поводу наших действий относительно Украины у американцев? Ответ. Вероятно, нет. Что это значит? Это значит следующее. Если завтра мы разнесем в клочья ядерным оружием Украину, превратим это все в пепел, американцы, в принципе, к этому готовы и относятся к этому плюс-минус индифферентно. Они из этого извлекут выгоду, иного рода. Не такую, как они сейчас извлекают, но извлекут. Иного. И все. Они предполагают, что мы можем превратить все в ядерный пепел на Украине. И их это, внимание, устраивает. Устраивает. Абсолютно. Их устраивает, если мы начнем ликвидировать вот этих персонажей. Их устраивает, если мы начнем работать ядерным оружием. Устраивает полностью вообще. И для них это не проблема. Потому что они все равно продолжат зарабатывать, у них все будет в порядке. Единственный вариант, который их не устраивает и которого они боятся, это обмен ударами между нами. То бишь нами и Западом. Вот это их не устраивает уже. Опять же, Западом каким? То есть, если речь идет о Польше, то, в принципе, что Польша, что Украина. Какая разница для американцев? А вот если речь идет об американцах, это уже неприятно. Поэтому, если вдруг им удастся нас спровоцировать таким образом, чтобы мы применили что-то по Украине, все что угодно, их это устраивает. Это не сказывается на их заработках. Если там будет выжженная радиоактивная пустыня, разделяющая Европу и Россию, это тоже нормально. Буферная зона. Для американцев это нормально. Почему нет? Если вы найдете ответ, почему нет, можете его написать. Скорее всего, не найдете. Понятно, тогда возникает тот самый больной вопрос. Почему мы не сбиваем их разведчики, хуже уже не будет, а американцы наконец-то получат то, на что так долго нарываются, пишет Алексей. Алексей, существует информация от тех военных экспертов, с которыми я разговариваю и доверяю, что активность западных разведчиков, ну, именно вот дронов-разведчиков, дальнего радиуса действия, значительно снизилась, и они переместились. И теперь не так свободно ощущают себя в своих передвижениях. В результате определенных действий, детали которых не разглашаются в СМИ. Все, что я могу по этому поводу сказать. Битва технологий. Большую часть сражений мы выигрываем, пишет Денис. Вот. Куда ушла тема с поставками Украине F-16? Неужели актуальность пропала, пишет Сэм. Сэм, в какой-то момент все перебила тема с нападением Украины на Курскую область, и необходимость в псевдоперемогах с F-16 пропала, потому что псевдоперемога с Курской областью сейчас раскручивается именно по полной программе. Для того, чтобы понять, насколько она раскручивается, нужно, естественно, смотреть не украинскую пропаганду, а именно американскую пропаганду. Она более показательна в этом смысле, что они пытаются изобразить. Все, кто ждал ответа по Украине, то сегодня этот день настал. Больше 10 ударов по Киеву, пишет Финист. Прилеты по Львову, ровно Одесса, Харьков, Днепропетровск, пишет Финист. Финист, есть ощущение, что многие из тех, кто говорит о том, что нужны удары по Украине, имеют в виду не удары по там, энергетической инфраструктуре или военным объектам, а имеют в виду удары именно по правительственному кварталу. Вот есть у меня такое ощущение. Понимаете, да? Да, кстати, где ответ за Курскую область, которую нам там они не выдержат и все переломят, где эти F-16 подбитые и так далее, пишет Шилин. F-16 не летают, поэтому и не подбиты. Очень короткий ответ вам, Шилин. Не слышно про удары по Черниговской области, поговаривают, что там скопление укров на Брянскую область хотят напасть. Не хотелось бы прошляпить, как в Курской, пишет Ларек-Марек. Прошляпить, вы даете, Ларек-Марек. Я думаю, F-16 они подкопят, сделают какой-нибудь большой налет, сразу 100-500 самолетов, потеряют добрую половину, куда-нибудь все-таки попадут, но цена будет несопоставима. Так считает Александр. Ладно. Наблюдаем за тем, что происходит. Свободу Павлу Дурову, хоть он, конечно, и дурак в этом случае, но он ведь все-таки наш, хоть он и не считал, что он наш, но он все-таки наш. Поэтому свободу Павлу Дурову. Смотрим за тем, что происходит. Встретимся завтра, и да пребудет с вами сила.